Привет, я Марина.
Привет, я Никита.
Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. Это выпуск нашего обычного Easy подкаста. И раз в прошлый раз в Super Easy мы говорили про медицину, то и в этот раз продолжим говорить на эту же тему. Только более широко, я бы так сказала.
Да, и более лично.
И более лично, конечно же, с историями и всем таким. Я предлагаю сделать вот как. Давай с тобой сделаем небольшой блиц-опрос друг друга о том, как вообще устроена медицина в России и что каждому из нас в этой системе нравится и не нравится.
Давай. Да, но я сразу оговорюсь, что я человек пристрастный. Мой покойный папа был профессором медицины и работал в российском здравоохранении. И в целом у меня огромная симпатия к врачам и к медицине, и в частности к российской медицине априори. И из-за этого я буду, наверное, не объективен. Нет, я на самом деле буду, конечно же, объективен, потому что благодаря тому, что папа таскал меня на работу с самого детства, я повидал очень много и изнанки российской медицины. Еще я хорошо посмотрел российскую медицину в регионах, а тут надо всегда уточнять, что чем меньше населенный пункт в России, чем дальше он от крупных городов, тем ситуация с медициной хуже, вплоть до абсолютно чудовищной. Но все-таки как бы я повидал и то, и другое, и при прочих равных пользовался медициной московской, а значит, у меня о ней самые восторженные впечатления. Сразу анонсирую я свою позицию в нашей дискуссии.
Ну, честно говоря, о московской медицине у меня тоже замечательное впечатление, потому что там просто все очень хорошо сделано. Но справедливости ради, в Москве много что хорошо сделано. Транспорт, например, тоже. Хотя в Тверской области и транспорт, и медицина будут все-таки похуже. Вот, но, так что я тут тоже пристраста, конечно, но хорошо, что у тебя есть, видишь, обе стороны, и пациента, и, скажем так, помощника врача или зрителя врача, как правильно сказать. Во-первых, расскажи, пожалуйста, просто и коротко, что такое ОМС?
ОМС – это обязательное медицинское страхование, то есть медицинское страхование, которое позволяет тебе пользоваться российской медициной бесплатно. Я до сих пор не очень понимаю само устройство ОМС, может быть, ты лучше в этом подкована, потому что за ОМС я никогда не платил.
ОМС – это, ну, фактически, это государственная страховка. Она выдается всем гражданам Российской Федерации. По Конституции все обязаны иметь эту страховку, она бесплатная, потому что всем гражданам должен быть обеспечен доступ к бесплатной медицине. Когда я читаю какие-то официальные тексты, потом я автоматически начинаю произносить такие же конструкции. Ничего не могу с этим поделать моментально. Вот. Но на самом деле иностранцы тоже имеют право на ОМС. Я правильно предположила, если у вас есть вид на жительство или вы трудоустроены официально в России, то вам выдается карточка временная, правда, на год. То есть если у меня и у тебя, Никита, она есть просто по праву гражданства, то у иностранцев она есть... по наличию ВНЖ, как, собственно, и у нас, когда мы с тобой оформляем ВНЖ за границей и хотим претендовать на какую-то бесплатную медицинскую помощь. Плюс этого заключается в том, что у вас буквально есть возможность попасть бесплатно к любому специалисту, даже к самому-самому специфическому, узкоспециализированному и очень крутому. Вы можете ждать этой записи, не знаю, тоже несколько месяцев, но зато, если с вами что-то случится, то вы попадете, ну, не просто там в поликлинику и будете лежать там умирать и ждать, когда настанет срок, когда вас примет какой-нибудь специфический сосудистый хирург, который делает операции, не знаю, на сосудах. Скорее всего, вас повезут в профильную клинику, где вам окажут эту помощь, причем довольно срочно. И это все тоже может быть абсолютно бесплатно, что, конечно, круто, поэтому... Очень много россиян, которые живут за границей, ездят в Россию лечиться, как это не абсурдно.
В Москве блестяще развита государственная бесплатная медицина по ОМС. В Москве же просто тысячи частных клиник, которые предоставляют медицинские услуги не меньшего качества, а то иной раз и большего, лучшего, высшего, чем государственная медицина, за деньги или по полису ДМС, добровольного медицинского страхования, то есть платная медицинская страховка. При этом я не знаю, как дела обстоят сейчас, но 5 лет назад эти полисы ДМС, например, стоили не очень дорого, на мой взгляд, то есть ну, что-то порядка, я сейчас пытаюсь перевести это, где-то порядка 300 евро в год. И это давало тебе доступ к, например, сети очень классных клиник, в которой есть весь набор специалистов, включая очень узких специализаций, с возможностью попасть к ним, ну, практически день в день, если это только не вечер. И в целом вообще Москва избаловала меня тем, что ты можешь попасть к нужному тебе специалисту буквально сегодня или максимум завтра. Не говоря уж о том, что все эти клиники оказывают услуги в выходные и даже в праздничные дни, и даже 31 декабря или 1 января, я напомню, что это главный, в общем-то, праздник в России, Новый год. Даже в это время ты можешь попасть. У меня был лично случай, когда мне очень сильно заложило ухо, очень болезненно, а у меня больные уши. И мне надо было попасть к отоларингологу или лору, как еще его называют, или мне очень нравится народное название этого врача, ухо, горло, нос, буквально в первой половине дня 1 января. И меня встретила очень сонная девушка, которая оказалась очень хорошим врачом-отоларингологом, которая вот прекрасно мной позанималась, а я подарил ей коробочку конфет, потому что мне было, честно говоря, неловко. Я понимал, что она вышла на работу не из-за меня одного, но тем не менее мне все равно было неловко. Мне хотелось хоть как-то ее порадовать в ответ на ее блестящие медицинские услуги. И это и стало для меня самым большим шоком, то, что оказывается так не везде, что можно ждать приема у специалиста узкой специализации месяц, а то или два, а то и три, а не в некоторых случаях даже полгода. Вот, например, в Латвии можно ждать приема у очень конкретного специалиста. Это абсолютно немыслимая для меня ситуация, потому что я привык, ну, хорошо, если ты хочешь попасть прямо к конкретному, не знаю, профессору, вот прямо с суперсложным случаем, ну, хорошо, тогда в Москве, может быть, ты подождешь дней 5.
Да.
Все, это максимум, сколько тебе понадобится. А если речь идет просто о том, что тебе нужен хороший отоларинголог или хороший кардиолог, или там, я не знаю, хороший невролог, это буквально сегодня, максимум завтра. И именно хороший специалист, и не за бешеные деньги, и без каких-либо дополнительных условий. Это казалось настолько естественным, как воздух, которым мы дышим, что мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть, что оказывается, в остальном мире оказывается не так. И до сих пор это очень смешно вспоминать.
Согласна, Никита. Я тут полностью поддерживаю. И мне кажется... Ну, кстати, я вообще не до конца понимаю, почему такие невозможно большие очереди к специалистам профильным. Ну, то есть, допустим, моя подруга в Испании ждала прием у психиатра 3 месяца. Она за это время успела выйти из психоза, почувствовать себя лучше, перестать пить алкоголь и в целом восстановиться довольно сильно. И тут она попадает к психиатру, понимаешь? То есть все равно это было нужно, но я не понимаю, почему такие большие очереди. Это меня, конечно, очень сильно удивляет. Вот, может быть, дело в том, что врачи работают меньше или... Ну, я не верю, что самих специалистов меньше. Или что людей меньше? Этого же не может быть?
Ну, мне кажется, что это и есть очевидное объяснение, что самих специалистов почему-то меньше. Это, я по-другому не могу это объяснить на самом деле. Может быть, среди наших слушателей есть люди, знакомые, да, с медицинской системой в других странах, и они что-то об этом знают. Но у меня возникает буквальное ощущение, что в крупных городах России как будто бы просто число медиков на число жителей, число гражданского населения сильно выше, чем в других странах.
Например, я сейчас в Германии, и, честно говоря, я очень боюсь здесь заболеть. Мне сейчас нужно будет поставить несколько капельниц, и я обнаружила, что физраствор, ну, натрий хлор, соленая водичка фактически, стерилизованная, но тем не менее, стоит здесь, Никита, за 100 миллилитров физраствора 7 евро. в аптеке он стоит 7 евро за 100 миллилитров. Ты можешь поверить в это вообще? Это как? Ну, в общем, это кажется мне странным. С одной стороны, странным, а с другой стороны, как будто бы это стимулирует людей здесь не болеть. Ну, например, сейчас я болела и лечилась я чаем.
Слушай, ну я просто очень хочу вмешаться на этом. Я как раз хочу сказать тебе, что, как ни странно, в России тоже принято не болеть или не идти к врачу до последнего, что, мне кажется, это общеупрямая черта вообще всех людей, вне зависимости от обстоятельств. Другое дело, что когда обстоятельства высокой ценой за медицинские условия, тем более тебя подталкивает к тому, чтобы ты не ходил к врачам. Но вы не думайте, в России, где вообще плевое дело попасть к хорошему врачу, люди все равно не ходят к врачам. До последнего терпят, принимают какую-нибудь таблеточку обезболивающего, говорят, мне надо просто поспать, полежать, или я попью травяного чая, и как-нибудь пройдет. Есть такое же недоверие и боязнь врачей. Есть такое же какое-то вот магическое мышление о том, что если ты не будешь признавать факт болезни, то как бы реальность подчинится и тело само исцелится. Ну, как бы я просто закрою глаза и уши, сделаю вид, что этого нет, и оно уйдет само. Абсолютно распространено. Поэтому, конечно, в России целая вообще проблема была в течение многих лет объяснить людям, что начиная с определенного возраста им надо периодически, хотя бы изредка проверяться на онкомаркеры, да, просто донести простую мысль, что выявленное на ранней стадии онкологическое заболевание поддается очень эффективному лечению, да, и у тебя совершенно иные прогнозы, просто нужно иногда проверяться. Но нет, человек идет только тогда, когда не просто больно, а невыносимо больно, а если это онкологическое заболевание, то это что, прости господи, терминальная стадия, значит?
А ты сдаешь?
Я сдавал последний раз в России, вот честно скажу. Здесь не сдавал. Здесь у меня тоже включилось магическое мышление. Я ничем не отличаюсь от своих сограждан. Мне так страшно болеть, что я предпочитаю об этом не думать. Хотя по возрасту и по генетике мне прямо очень надо за этим следить. И, наверное, я вот сейчас вот разговаривая с тобой, понимаю, что все, хватит. Этот разговор – знак судьбы просто. Мне надо пойти и провериться. Но тут понимаешь, в чем все дело? Я просто про диспансеризацию. Ты же сама использовала, собственно, иностранное слово «чекап». Диспансеризация существует в других странах. Чекап, да, общая проверка состояния здоровья, которая разная в зависимости от возраста и пола человека, плюс еще и разная, она может немножко меняться от анамнеза, да, то есть все-таки хороший врач, назначая чекап или там утверждая чекап, он опрашивает пациента, он там изучает, чем болели его предки, там, и немножко корректирует этот чекап. Другое дело, что в России, по всей видимости, чекап поставлен, или диспансеризация, поставлен на поток для всех, то есть всех мотивируют это делать, и делать это можно действительно бесплатно. Тогда как за границей в других странах, по всей видимости, все эти чекапы всегда платные и добровольные. То есть тебе их, конечно, рекомендуют, но никто тебя не обязывает, никто не подталкивает тебя прямо изо всех сил. Потому что, например, диспансеризацию обязаны проходить сотрудники многих предприятий, когда устраиваются на работу в России. Хотя вот здесь, в Латвии, надо сказать, я только что вспомнил, нас тоже заставили пройти довольно простенькую, правда, диспансеризацию совсем по верхам. Но туда входил анализ крови, кардиограмма в моем случае, потому что кардиограмма назначает людям 40 и выше возраста. Все страшно удивились, когда я пришел в очередь, там же разные кабинетики. Я пришел, и многие мои коллеги в этот момент узнали, что мне, оказывается, 40 лет, видимо. Я все-таки моложаво выгляжу. Они такие, что ты забыл в этой очереди? Я говорю, ну все, уже пора, как выяснилось. Было довольно забавно. Ну, там был еще офтальмолог, отоларинголог, еще кто-то. И была диспансеризация, кстати, так что Латвия в этом смысле похожа. Так что институт чекапа существует. Ну, по крайней мере, в Латвии вот точно существует. И не могу сказать про другие страны.
Может быть, это и международный стандарт. Но платно ты можешь сам записаться к любому узкоспециализированному врачу. Я не уверена, что это очень хорошая идея, если честно, потому что, опять же, страдая какой-нибудь ипохондрией или просто имея доступ к этому и деньги, ты можешь просто взять и занять время ну, серьезные специалисты, которые в это время мог бы лечить человека, которому это действительно нужно.
Ну, подожди, но этот специалист же, у него есть время, раз он принимает? Вот и все. Я думаю, что здесь все диктуется простой ситуацией, что у этого человека, очевидно, есть время, раз ты смогла попасть туда на запись. А если бы он был бы занят серьезными кейсами, была бы очередь.
Но ты сам, как пациент, тоже теряешь время, потому что ты мог не... Ты насмотрелся доктора Хауса, почитал Google, чисто себя описываю пару лет назад, и ты решил, что у тебя вот такая штука, такая проблема, тебе нужно, не знаю, к кардиологу, допустим. А тебе вообще нужно не к кардиологу, а тебе нужно, не знаю, к физиотерапевту. И ты сам теряешь время, получается, понимаешь? И тут я перехожу к теме качества, собственно, образования и качества диагностики. Мне кажется, это самое важное, что вообще есть, качество диагностики. И, например, мне, вот ты говоришь про магическое мышление, у меня как раз его в плане медицины нету. Я, наоборот, страдаю иногда от того, что я слишком сильно переживаю за здоровье. Опять же, сейчас уже меньше, но тем не менее. И я здесь стараюсь реже ходить к врачам, потому что это дорого, а не потому что я думаю, что пройдет само. Я, например, очень бы хотела встретить, ну, попасть к хорошему терапевту, к хорошему семейному врачу, который мне назначит нужные мне, а не лишние какие-то анализы, направит уже дальше, куда мне нужно. И я не буду тратить свое время на то, что я как бы, ну, не знаю, не понимаю. То есть тут мне прям хочется делегировать, понимаешь? Но у меня очень высокий уровень недоверия к таким врачам, потому что я, к сожалению, сталкивалась с тем, что в России терапевты — это те, кто не очень качественно выполняют свою работу. У них тоже поток пациентов. Каждые 10 минут у тебя новый пациент. Ты не успеваешь. Тебе еще нужно заполнить как бы кипу бумажек. Ну, электронных сейчас уже. И я понимаю этих врачей, у них просто нет времени. Но с другой... электронная запись, то есть каждые 10 минут...
А к чему это приводит? Ты объясни.
Это приводит к отсутствию диагностики. Это выражается в том, что могут не назначить какие-то анализы. Это все может забюрократизироваться, и ты не дойдешь до специалиста, потому что ты сам подумаешь, ну, господи, ну, не знаю, у меня просто простуда, я полежу дома, вместо того, чтобы ждать, когда терапевт там мне назначит 10 тысяч итераций анализов сюда, в этот филиал мне надо сходить на УЗИ, в этот филиал мне надо сходить на рентген, в этом филиале сдать кровь. И так ты как бы неделю ездишь по Москве, ты за это время либо еще больше заболеешь, либо уже выздоровеешь. Это если у тебя что-то простое.
У меня срочный вопрос. Да. А когда ты последний раз пользовался услугами вот такой бесплатной медицины?
Слушай, если честно, совсем недавно. Я была в Москве этим летом.
И вот тебе пришлось ездить, да?
Да, и поэтому я пошла, заплатила деньги и платно сдала кровь. Потому что я поняла, что у меня в Москве есть неделя, и я просто не... Ну, то есть я пришла на прием, я очень долго ждала приема, потом там была какая-то сварливая терапевтка, мне пришлось выпрашивать у нее анализы. Я думаю, да пошло оно все к черту. Я просто заплачу, не знаю, 3000 рублей и пойду сдам этот анализ сама. Вот. В итоге, ну, вот сейчас, допустим, мне нужно выяснить, на что у меня аллергия. У меня какая-то непонятная аллергия. Я была в Сербии, сдала там анализ, один, второй, ничего нет. Я думаю, господи, да что ж со мной такое-то? Ну, типа, вот тут уже включается магическое мышление, что происходит. Вот, и я думала даже поехать в Латвию, Никит, чтобы там сдать анализы, ровно потому что, ну, я могу, я хотя бы там понимаю, куда мне идти, и я понимаю, что это будет стоить не безумных денег, и главное, я могу пойти так сделать. То есть, как я слышала от своих знакомых, кто живет в Германии, если у меня здесь нет полиса, да и вообще даже если есть, я не могу просто пойти в лабораторию и сдать кровь по собственному желанию. Нет. Мне нужно направление. А чтобы получить направление, мне нужно пойти за 100 евро к врачу. Понимаешь? И это как бы хороший фильтр. Но мне бы хотелось, чтобы за этот хороший фильтр мне давали как бы качественную диагностику, в которой я буду уверена. Я буду уверена, что я не зря потратила 100 евро.
Ты столько вопросов сразу подняла, вообще ужас какой-то. У меня голова трещит. Надо было записывать просто, чтобы я на все последовательно ответил тебе свои. Я с тобой не согласен по ряду причин.
Почему? Объясни.
Во-первых, по моему опыту, лучшим средством от ипохондрии является как раз возможность достичь любого специалиста и максимально быстро услышать профессиональное мнение, которое... В большинстве случаев для ипохондрика ему разъясняют, что все вообще неплохо, все не так плохо, все хорошо. Да, действительно, особенно в платных клиниках в России, тебе в этом случае могут назначить 100 миллионов анализов, но в том числе и каких-то не особо нужных, просто потому что, ну, это зарабатывание денег, например, если это платная клиника, да. Но ты можешь согласиться, можешь отказаться, это вопрос к тебе, а главное, у тебя есть возможность просто для ипохондрика лично закрыть этот вопрос. Вот все, все изучить и все узнать. Так, например, было с моей сестрой, и безо всяких вообще сложных манипуляций, ей однажды стало очень плохо с сердцем. Она решила, что у нее, ну, прям буквально инфаркт или прединфарктное состояние. Дико просто, просто дикая боль в сердце, она задыхалась, ей было страшно, она вызвала скорую помощь. На всякий случай уточню, что в России скорую помощь ты вызываешь бесплатно. И даже если ты вызвал ее без серьезного повода, никто штрафовать тебя не будет, скорая все равно приезжает. Ну вот и на скорой приехал хороший врач, который в два счета определил, что это никакая не кардиология, а защемление нерва спины, которое вот так причудливо отдавал болью конкретное место, так что ей казалось, что это что-то с сердцем. Они сделали ей укол внутримышечный, снимающий спазм, и буквально через 5 минут сердце ее оказалось абсолютно здоровым, каким и было. И вот вопрос.
Как здорово, что ей попался такой хороший врач, грамотный.
И вот вопрос, как бы, что лучше? С одной стороны, да, я понимаю, что высокие цены – это фильтр. Лишний раз не побеспокоишь специалистов по мелочи. А с другой стороны, ну мы же, ну у нас человек, как бы, субъект превыше всего. Или что? Я вот не могу понять, нам надо определиться.
Не-не-не, я считаю, что... Я однозначно считаю, что субъект, конечно, как бы выше. Я уверена, что должен быть доступ к медицине. У меня вопрос к качеству в первую очередь, а не к доступности. То есть как бы я готова... Окей, типа высокие цены, низкие цены. Но мне бы хотелось знать, что вот, не знаю, бесплатно ко мне приедет врач, или я ему денег заплачу. И я все-таки могу рассчитывать на то, что он поймет, что со мной. Понимаешь? А часто типа получается так, что врач не понимает.
Ну вот этот простой вопрос, на мой взгляд, в России, ну ладно, в Москве и других крупных городах решался за счет изобилия выбора специалистов. Потому что, естественно, ты в конце концов довольно быстро понимаешь, вот эта клиника лучше, чем та, вот этот специалист лучше, чем тот. И ты предпочитаешь, у тебя вырабатывается своя собственная плюс отзывы окружающих людей, картина, кому тебе лучше обратиться. В случае с дефицитом медицинских услуг, я в этом убежден, ты все равно при прочих равных вынужден хвататься за то, что есть. Тебе уже не до того, чтобы выбирать, тебе уже не до того, чтобы рассуждать, доверяю я или не доверяю, потому что чем серьезнее ситуация, тем быстрее нужно внимание, и уже похрен какой врач, уже хоть какой-нибудь меня посмотрите, а ко всем очередь, а к семейному врачу тоже фиг попадешь, и так далее, и тому подобное.
Нет, ты абсолютно прав, я с тобой полностью, я полностью согласна, вот я с этим столкнулась в Португалии, до того, как я сделала себе, я еще не сделала ОМС, но там какой-то сложный путь, мне нужна была, ну, небольшая одна процедура, и нужна она была мне срочно, и я думаю, господи, к кому я могу пойти вообще? Типа, если бы я сейчас была в России, я бы могла пойти, ну, к довольно широкому спектру врачей. А здесь, ну, как бы непонятно. В итоге я там по отзывам в интернете нашла клинику. Там не говорят по-английски, конечно же. Я думаю, ладно, черт с ним, я поеду. Я просто туда приехала. Мне говорят, записи нету. Я говорю, мне очень надо, пожалуйста, 5 минут, вот что мне надо. Вот весь мой анамнез, умоляю, помогите. Любые деньги. Они такие, хорошо, ладно, приходите сегодня через 2 часа. Стоить будет там типа 150 евро. Я такая, замечательно. А когда я обзванивала клиники, где говорят по-английски, мне такие, ну, через 1,5 месяца запись есть. Вас записать, скажите, пожалуйста.
Нет, вот здесь, в Латвии, это решается другим образом. Ты просто ногами едешь в больницу. Здесь есть такой лайфхак. Потому что вызов скорой без надлежащих оснований штрафуется. Поэтому, например, я был в приемном покое одной тут из главных больниц в Риге. И я видел там людей в очень плохом состоянии. Я все-таки сын врача, я вижу, что они в очень плохом состоянии. Этих людей не надо было сажать в машину или в такси и везти сюда, да? Их надо было по-настоящему транспортировать, да, в надлежащих условиях госпитализировать с каталкой, с капельницей, под присмотром врача. Но этих людей вынуждены были родственники везти каким-то своим кустарным образом в эту больницу, потому что Это единственный способ застраховаться от того, чтобы тебя не оштрафовали за ложный вызов скорой. Потому что все на руках скорой. Скорая может сказать, ничего серьезного. Умрете тогда и приходите. Цитирую я знаменитый, к сожалению, не смешной и довольно правдивый анекдот про российскую полицию, когда обычно заявление об угрозах насилием или случае насилия полиция отказывает регистрировать, говоря, что ничего серьезного не случилось. Вот убьют вас, тогда и приходите. Переначал такой ответ народный, как бы гнев и народная ирония. И такое действительно в России по сей день случается. Про российскую полицию надо, наверное, вообще отдельный выпуск делать. Она отличается совсем не в лучшую сторону от европейской, в отличие от медицины. Вот, и вот единственный способ, ты приезжаешь в больницу, и там тебя уже вынуждены взять, провести тебе все анализы и уточнить, насколько серьезно то, что с тобой происходит, и за это тебя хотя бы не оштрафуют. Это странная практика, она мне не нравится. И я понимаю твой довод про то, что ты как бы говоришь, мне кажется, выступаешь тут именно в этом конкретном вопросе на стороне европейской, условно говоря, или западной медицины, где ты говоришь, что вот зарегулированность со всех сторон помогает не нагружать специалистов ложными или несерьезными вызовами или приемами. И типа это меняет ситуацию в лучшую сторону. Но это не так.
Нет, оно не меняет. Вот я поэтому и злюсь. Типа какого черта оно не меняет? Почему здесь такой фильтр высокий доступа к специалистам, и все равно ты должен ждать огромное количество времени, пока ты, блин, уже, не знаю, ходить там не сможешь. У меня знакомая одна ждала операцию на колени полгода или 8 месяцев в Голландии, чтобы сделать ее бесплатно. Она упала со шкафа, когда что-то доставала, очень сильно повредила ногу, ей в травмпункте что-то быстро сделали. 8 месяцев, Никит! Ой, как я разозлилась вообще.
Да я тоже. Это вот не получится у нас беспристрастного выпуска здесь ни при каких обстоятельствах, потому что это прямо да. Поэтому я абсолютно убежден, что все объясняется просто. Я пока не вижу другого объяснения. Надеюсь, что кто-нибудь придет к нам в комментарии или напишет нам на почту, или запишет нам аудиосообщение с какими-то доводами, которые, может быть, опровергнут мою позицию. Но моя позиция пока что остается прежней. Вся проблема с этими очередями в европейских странах к врачам связана просто с дефицитом этих самых врачей. Я другого объяснения не имею.
При этом, кстати говоря, врачи здесь зарабатывают кратно больше, чем в России, сильно больше. И это меня расстраивает, потому что в России есть очень хорошие специалисты, и не так уж много из них, я думаю, уезжает, хотя я не знаю этой статистики, но мне вот это кажется очень большой несправедливостью. Ладно, давай следующую часть, а то мы, правда, на этом застряли, на наших болезненных...
терзаниях.
Триггерных точках. Ты когда-нибудь лечился пиявками?
Нет. Хотя в моем детстве этим занимались. Вокруг пиявок было много. Более того, пиявок, наверное, все еще некоторые врачи могут отнести даже к традиционной или доказательной медицине, просто потому что это древний рецепт, вся эффективность которого заключается в том, что пиявки помогают снизить артериальное давление, что действительно может привести к некоторому улучшению самочувствия. Ну, уж больно это неприцельное оружие. Плюс, насколько я понимаю, сторонники использования пиявок также утверждают, что там у них же, как и у комаров, есть какое-то вещество, обезболивающее место укуса или присасывания, и типа это вещество тоже полезно. Но тут я немножко начинаю уже плавать, это не моя специализация. Но дело в том, что получается, что пиявки примерно так же эффективны, как кровопускание, которое тоже практиковалось при всех прочих обстоятельствах всегда. Да, там, условно говоря, можно открыть книжку Стивенсона там и прочитать про доктора Ли в «Острове сокровищ». Он тоже занимается везде кровопусканием направо и налево. То есть вот просто был такой рецепт. Но я понимаю, что это было простое наблюдение, да, так как в основном это кровопускание предписывалось людям состоятельным или много пьющим, то это, как правило, были мужчины средних и старших лет с лишним весом и, очевидно, с повышенным артериальным давлением. Просто ну, как бы, люди делали кровопускание, оно помогает этому сделать, тоже помогает третьему сделать, десятому. Кажется, со всеми работает, но вообще-то нет. Кровопускание действительно может чуть-чуть помочь, и то тоже очень странным образом, далеко не всем. Поэтому это очень странная история. То есть...
Да ты, я смотрю, знаток нетрадиционной медицины.
А это мы еще гомеопатию не трогали с тобой. Вообще холиварная тема.
Гомеопатия – это у нас отдельно, я думаю, будет, да.
Да, это просто же целый бомбеж. Угу. Я, знаешь, у меня есть философская позиция, не медицинская. Ну-ка. Если людям что-то не очень вредящее им помогает, то пускай они этим пользуются.
Я с тобой абсолютно согласна.
Я вообще не собираюсь высмеивать никого и ничего. Не лезу со своим скепсисом никому. И поэтому многие мои знакомые, которые рассказывали о том, что им помогла гомеопатия, не слышали от меня ровным счетом никаких комментариев по этому поводу. Почему? Потому что помогла, не факт, что гомеопатия, но помогло же. Я не хочу лезть в эту конструкцию, да. Если помогло, если человек чувствует себя хорошо, он воодушевлен, полон сил, пускай. Вот если человек скажет, что ему помогла продажа его единственной квартиры, тогда я, наверное, все-таки вмешаюсь. Но если гомеопатия не разорила его, или там пиявки, не повредила его здоровью каким-то другим образом, да, если это не какой-то ритуал, который вредит его психике, то пускай, почему нет? Помогло, так и замечательно. Я очень рад, что человеку стало лучше. Я не собираюсь ему в этом мешать.
Я полностью поддерживаю твою позицию по этому поводу.
Но я сам не пользуюсь, если что.
Оправдался он.
Если тебе вдруг важно знать.
Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Учитывая, что ты себе сам уколы делаешь внутримышечно, мне кажется, тебе не нужно пить сахарные шарики гомеопатические, чтобы тебе стало лучше. Ты как-то по-серьезному пошел, по-доказательному.
Ну, я думаю, что сторонники гомеопатии как раз на этом меня и поймают, скажут, а зачем сразу с тяжелой артиллерией, когда есть менее инвазивные средства для того, чтобы, значит, что-то там улучшить.
Так вот, Алан Чумак и Анатолий Кашпировский, они были очень известными такими деятелями, я их не назову медиками или даже близко, альтернативной медицины. В 90-е занимались целительством, выступали, по крайней мере, ну вот Алан Чумак заряжал воду через телевизор.
Да, надо было поставить банку с водой. Надо просто объяснить, что такое заряжал воду. То есть оба этих целителя давали установки через телевизор. То есть они выступали, ну, практически как проповедники какие-то на трибуне. Обычно это происходило где-нибудь еще в зале, сидели люди. И это выступление также транслировалось по телевидению. И они утверждали, что целительство их работает не только на сидящих в зале, но и на всех, кто смотрит эту передачу. Например, чтобы зарядить воду и сделать ее целительной, предлагалось поставить там 2-3-литровую банку с водой перед телевизором на время просмотра этой передачи. И там в какой-то отдельной части Алан Чумак будет слать специальные установки. Он так-то обычно, по-моему, и говорили, даю установку на исцеление, на выздоровление. Совершал какие-то пассы руками и там пучил глаза. Как-то чувствуется, что я с недоверием отношусь к этим людям, но я не знаю, как еще это описать. После этого, соответственно, воду можно было пить и лечиться, и поить этой водой домашних там и так далее. Да, извини, я просто хотел уточнить, что такое заряжают воду, потому что это мне показалось, что это слишком бледное описание этого блестящего процесса.
Абсолютно, абсолютно правильно ты все рассказал. Чуть больше про то, кто такой Алан Чумак, мы расскажем в бонусе.
В общем, дорогие друзья, если вы хотите послушать о других интересных методиках лечения целителями постсоветского населения в 90-е, например, посиживание на газетке или запрет к переписыванию магической аудиокассеты, слушайте наш бонус для наших платных подписчиков. Вы поддержите нас, а мы вас попотчуем новыми трэш-историями взамен.
Да, еще у нас, кстати, есть интерактивная расшифровка к подкасту для платных подписчиков и переводы. Это очень удобно, потому что вы можете слушать подкаст и одновременно смотреть на то, что мы произносим, и сверять то, что вы слышите, с тем, как это пишется на русском языке. Так что подписывайтесь на нас и...
До новых встреч!
До новых встреч!